Международный форум для профессионального сообщества педагогов, которые преподают русский язык за рубежом, «Русский язык. Наука 21 века. Проблемы достижения перспективы» прошел в Бишкеке. На нем знакомились наши ученые с современным состоянием отечественной гуманитарной науки в целом и с самыми интересными достижениями российских ученых, языковедов, филологов, когнитивистов, в том числе в области теории, методологии, исследований. Сегодня мы рады приветствовать в студии «Радио Спутник Кыргызстан» гостя и спикера данного форума, доктора филологических наук, профессора кафедры теоретической и исторической поэтики Института филологии Института РГГУ, Юрия Доманского. Юрий Викторович, здравствуйте. Рад вас приветствовать.
Здравствуйте.
У нас в студии. Вообще говорить о том, как меняется язык, о том, как его исследуют, это очень интересно. С другой стороны, есть люди, которые работают с русским языком вплотную, а есть люди, которые на нем говорят. И вот мы, люди, которые просто говорим, пользуемся благами русского языка, редко представляем себе, а чего же там можно изучать в том самом языке. Раз уж этот форум был посвящен как раз-таки новым методам изучения преподавания и преподавания, собственно, самого русского языка. Скажите, пожалуйста, какие вообще, в принципе, проводятся исследования в филологии, и как это работает?
Дело в том, что филология – наука очень широкая, а самое, наверное, для филологии показательное – то, что это универсальная наука. Еще совсем недавно говорили, что филолог должен ограничиваться только проблемами языка, либо того, что создается на языке, и желательно, чтобы это был язык письменный и язык художественный. То есть филолог, если он избирает своей стезей литературоведение, он должен изучать исключительно художественную литературу, причем желательно, чтобы это была литература классическая.
С классическим языком, да?
Да, чтобы она была написана на так называемом правильном русском языке, хотя как раз классическая литература занималась тем, что преодолевала нормированный язык.
Правильность русского языка.
Конечно. Каждый писатель создает свой язык, и чем этот язык больше отклоняется от привычной нормы, тем писатель оригинальнее. Если мы начнем говорить на языке, на котором писал, допустим, Андрей Платонов, или на котором писал Федор Достоевский, то мы, конечно, поступим очень оригинально, но нас вряд ли кто-то поймет, потому что художественный язык – это совсем не то же самое, что тот язык, на котором мы говорим и думаем. Но вот постепенно филология стала преодолевать такие вещи, свою вот эту замкнутость только на художественной литературе. А почему это произошло? Потому что сама жизнь человека, само искусство перестало быть литературоцентричным. Еще недавно, действительно, ну как недавно, век-другой назад, человек свободное время проводил за чтением книги, потому что, в общем-то, ничего другого ему не оставалось. Ну, мог, конечно, любоваться на полотна живописи, на произведения архитектуры и скульптуры, мог ходить в театр, театр мог быть музыкальный, то есть существовали определенные виды искусства, которые не только на языке основывались. Но чем больше мы входим в 20 век, тем более в 21, тем больше появляется всяких видов искусства, которые оказываются далеко не всегда связаны напрямую вроде бы со словом. Ну и значит, этими видами искусства должны заниматься, наверное, какие-то другие отрасли. Но как можно заниматься другим отраслям тем, в чем все-таки есть слово? Вот тут вот филология как бы оказалась в определенном затруднении.
Угу.
Раньше все было хорошо. Вот есть напечатанный текст в книге, и филология им занимается, занимается какими-то аспектами этого текста.
Давайте тогда обозначим те, скажем, отрасли, которые начали работать со словом и начали постепенно книги вытеснять. Сейчас человека с книгой встретишь очень нечасто, по крайней мере, в 21 уже веке, но вот в конце 20-го, в 90-х, ну, мне так кажется, что это, возможно, были какие-то элементы поп-культуры, может быть, вот радио как-то тоже подключилось к этим вещам.
Конечно.
Это ведь тоже работа со словом, но читать ничего не надо.
Конечно. И более того, в свое время Владимир Ильич Ленин заметил, что из всех искусств для нас важнейшим является кино.
Вот, точно.
Вот для меня всегда эта фраза вызывала определенные затруднения. Я прекрасно помню, в детстве я прихожу в кинотеатр, там, будучи школьником, и вижу, что там в фойе висит цитата из Ленина: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». Естественно, что я Ленина глубоко в тот момент уважаю, и я понимаю, что все, что говорит Ленин, это чистая правда. Между тем, в школе мне внушают несколько иное. Мне говорят, что вообще кино – это как бы не искусство, что вот литература – это искусство, классическая музыка – это искусство, классическая живопись – это искусство, театр, наконец, это искусство. А кино нет. Это кино, вот это что-то такое массовое, там, на потребу зрителям кино не надо смотреть, надо читать книжки. Естественно, у меня возникает противоречие в голове. Так, Ленин всегда прав, значит, в данном случае не права школа. Но ведь и школа всегда права. Тогда не прав Ленин.
Страшный выбор.
Начинаю рефлексировать. Потом, спустя годы, узнаю, что речь шла не только о кино, оказывается, у Ленина. Что полностью цитата выглядела еще страшнее. Он назвал два вида искусства. Не только кино. Из всех искусств, говорил Владимир Ильич, для нас важнейшими являются кино и цирк. Если бы я узнал это в детстве, я бы, наверное, тогда разочаровался либо в школе, либо в Ленине. В конце концов, конечно, я разочаровался и в школе, и в Ленине, но надо же было понимать, почему Ленин именно эти два искусства выдвинул на передний план.
Наверное, потому что это были самые два популярных видов восходящего искусства в его время. В «Собачьем сердце» только и делали, что ходили у Булгакова в цирк или в кино.
Самых доступных. Вот, вот в точно. Чем специфика этих двух искусств. Потому что нормального человека, который вдруг решил приобщаться к искусству после революции, его же читать не заставишь, просто потому что он не умеет, а только еще, может быть, учится. С живописными полотнами тоже будут определенные сложности. Да, песни, но какие песни? Уж лучше кино и цирк, чем те песни, которые распевал тот же Шариков. Театр? С театром вообще отдельная история. Есть такой замечательный московский театрал рубежа 19-20 веков с вполне литературной фамилией Живаго. Mm-hmm. И, кстати, доктор по профессии. Основная профессия доктор. Видимо, был очень успешный доктор, потому что он был человеком очень состоятельным. Чуть ли не каждый вечер проводил в театре. Просто вот был таким фанатом театра и вел дневники. Водил знакомства с актерами, с режиссерами, с антрепренерами. Любил ходить на всякие зарубежные гастроли. Дневники долго вел, вплоть до конца, по-моему, 20-х годов 20 века. Потом эти дневники уже в наши дни были изданы. И вот он, в частности, пишет о том, как ему стало сложно ходить в театр, когда в театр пришла соответствующая публика после революции 17-го года. Он говорит, что пришла какая-то группа девушек и принесла с собой мешок яблок. Для театрала старой закалки. Мешок яблок в театре. Они же их едят тут же. Они же тут же бросают огрызки. Мешок. Или, говорит, сидел рядом со мной какой-то молодой человек, который все время обнимал свою подругу, а периодически заваливался на меня. Когда я сделал ему замечание, он сказал: «Извиняюсь».
Ой, какой кошмар.
А, говорит, в буфете кому-то обещали заехать в рожу.
Ужас.
Так что искусство, оно потребовало определенных жертв от его любителей. Но кино, да, кино стало развиваться.
В кино можно и поесть, и пообниматься.
Конечно,
и,
конечно.
Конечно, в рожу никому ездить не нужно, но, по крайней мере, посвободнее там нравы.
Допускалось курение в кино.
Золотые были времена.
Да. Допускалось общение во время просмотра фильма. Особым шиком считалось комментировать фильм по ходу действия. В свое детство, например, помню, когда фильм смотришь уже в кинотеатре не по первому разу, говорить фразы до того, как их произнесет персонаж с экрана. Mm-hmm. Это коммуникация с произведением искусства. Конечно, сейчас это будет воспринято как нарушение самого элементарного этикета, но в прежние времена кино считалось вот именно таким искусством. Теперь кино, да, это попкорн, это действительно еда во время фильма, возможность входить, выходить. В отличие от театра, где такие вещи, конечно же, не допускается. Но к чему веду? К тому, что 20 век предложил совершенно новую форму существования слова. Даже когда еще кино не умело говорить, кино активно использовало письменное слово в качестве разного рода надписей, титров. Вместе с тем театр никуда не ушел. Наоборот, театр довольно активно стал искать новые формы общения со зрителем, новые форматы своего существования. И более того, когда мы говорим о современном театре, мы понимаем, что театр в привычном для нас значении – это уже совсем не то. Редкий театр теперь будет ставить спектакль вот так, как написана пьеса, стараясь выдержать все это. Москвичи ходят в Малый театр как бы не меньше, чем в другие. Малый театр сохраняет вот эти традиции. Он ставит Островского так, как было написано у Островского.
У москвичей есть выбор большой, куда сходить.
Да, и более того, есть и как бы альтернативные совершенно театры.
Есть. Альтернативные провинциалы приезжают, как я, например, в Москву, идут в МХТ имени Чехова, попадают на постановку братьев Карамазовых «Богомолова» и уходят в некотором недоумении от новой интерпретации произведения Достоевского.
И зачастую уходят, не дождавшись конца спектакля.
4 часа, конечно. Вот. Метро закрывается.
Да. Есть спектакли и более длинные, есть спектакли, которые могут идти по 12 часов, а есть, наоборот, короткие. Есть спектакли, которые идут, например, 10 минут. Есть спектакль, который состоит из одной фразы. Ну, такой вот своеобразный, может быть, эпатаж зрителя. Есть иммерсивный театр, который активно зрителя втягивает в свое театральное повествование. Есть разного рода способы задействовать в театре людей, скажем так, с ограниченными возможностями. Ну, вот как в таких случаях быть со словом? Например, в Москве есть замечательный театр, он называется «Недослов». Театр неслышащих актеров, где актеры играют на языке жестов. Но это ведь тоже язык, это особый
Конечно.
Язык, и его тоже надо изучать. Более того, у них есть целый ряд спектаклей, поставленных по песням. Фонограммой звучит какая-нибудь известная песня, преимущественно это, конечно, музыка русского рока, и в это время на сцене неслышащими актерами ставится какая-то сценка, где они помимо того, что обыгрывают эту песню театрально, они еще и воспроизводят ее текст на языке жестов. Ну, потому что примерно половина зрителей недослова – это неслышащие зрители. И они как раз рассчитывают на то, что для них этот спектакль тоже будет интересен. Они не услышат музыку, не услышат пение, но они увидят музыку, увидят пение. А это тоже язык, на котором современный театр, конечно, с нами готов поговорить. Более того, современному театру теперь зачастую не нужно визуального действия, хватает аудиального. Это вот особенно там, когда появился радиотеатр, например, а теперь это театр у телефона. То есть можно для одного человека услышать определенный там спектакль или моноспектакль. И главное, что во всем этом идет интерпретация классики. Ставят Шекспира, ставят Чехова, ставят пьесы Пушкина, «Маскарад» Лермонтова, да что угодно можно поставить, но поставить вот в каком-то таком необычном ключе. Да все это, конечно, тоже нуждается в изучении.
Конечно. Слушайте, я только теперь начал понимать, что такое языковая среда. Вот нам все время говорят, в том числе ваши коллеги, которые приезжают и говорят, что вот, например, в Кыргызстане, в Бишкеке сохранилась русскоязычная языковая среда. Но, с другой стороны, языковая среда, я все время думал, что это то, о чем говорят люди между собой. Нет, это еще и тот массив русского языка, который мы потребляем из книг, радио, СМИ, кино. Ну, конечно же, интернет, но и, конечно же, в том числе и музыка. Немножко о музыке хотелось бы с вами поговорить. Вы являетесь главным редактором сборника «Русская рок-поэзия. Текст и контекст». Первый вопрос, как от человека, который в свое время много времени посвятил русскому року в плане подросткового времяпрепровождения и слушания данного жанра музыки, мертв ли русский рок сейчас?
Жив. Если коротко, то да, конечно, жив. И вот такой вот показатель, может быть, для кого-то покажется неожиданным. И если говорить, например, о старых группах, о тех, которые заявили о себе еще в 80-е годы, начинается осень, сентябрь, и 4 старых группы вдруг в течение там нескольких недель выстреливают новыми альбомами. И более того, это не значит, что до этого у них были 20-летние перерывы. Они вполне регулярно выпускают эти альбомы, дают по мере сил концертные туры в России и за рубежом. «Пикник» выпускает новый альбом и тут же сопровождает его прекрасным новым концертным туром с новым видеосопровождением, с новыми персонажами на сцене. Дело в том, что у группы «Пикник» традиционно концерт всегда сопровождается каким-то шоу, какими-то действующими персонажами на целом ряде песен. «Алиса» выпускает новый альбом, двойной, большущий альбом. И неожиданно такой альбом, который как бы и новый шаг в развитии группы и дарования Константина Кинчева, и в то же время какая-то отсылка вот к тем альбомам, которые были в середине второй половины 80-х. «Энергия», «Блокада», «Шестой лесничий». Что-то вот совершенно неожиданно потрясающее. «Аквариум», который, в общем-то, есть Борис Гребенщиков, выпускает новый альбом, ну, просто, на мой взгляд, сверхгениальный. И, наконец, ДДТ Юрия Шевчука тоже выпускает новый альбом. Вот четыре альбома от динозавров, от монстров русского рока, про которых люди совершенно несведущие говорят, а что, они еще существуют или что-то подобное.
Это они существуют, перерождаются, становятся даже более такими соответствующими конъюнктуре современной сцены, ну, что касается ДДТ. Не приехал, кстати говоря, Юрий Шевчук в этом году в Бишкек, хотя вроде собирался, а мы ждали. А дело вот в чем. Когда-то русский рок был чуть ли не самым востребованным и популярным жанром. Вообще, в принципе, в популярной музыке. Грохотало наше радио, люди слушали его сутками, в том числе и я. Проводились нашествия, золотой мечтой любого подростка было попасть на данный фестиваль. Людей знали по именам, каждую новинку расхватывали. Были все, были и ветераны, были и ушедшие легенды, и были вот-вот сейчас зарождающиеся новые группы, новая волна. Тогда еще «Земфира» была новым, «Мумитроль» тогда только-только выстреливали, шла вот такая британская направленность русского рока. А потом как-то все захромало, и действительно, потом через много лет мы понимаем, что группы-то продолжают существовать, они действительно выпускают новые альбомы. Но вот интерес к жанру резко сдал. Из-за чего?
Ой, это очень хороший вопрос, и это действительно так. Абсолютно с вами согласен, что рок перестал быть мейнстримом как таковым, каким он был во второй половине, например, 80-х годов, каким он долгое время оставался в 90-е годы, когда действительно было несколько групп, способных в полной мере собрать стадион. В общем-то, и сейчас есть такие группы, которые стадион собрать в состоянии. Например, ДДТ собирает стадион. Самая, пожалуй, собирательная стадион-группа – это, конечно, «Ленинград» Шнурова, потому что здесь всегда абсолютные аншлаги, сколько бы ни выступали в стадионных форматах. «Машина времени» на юбилейные 50-летние концерты собирала стадионы. То есть это как бы все-таки что-то есть. То есть люди приходят на концерты. Даже на концерты каких-то, например, новых групп. Вот не так давно я открыл для себя группу под названием «Иерш». И краткое ОРШ. Мой товарищ, коллега Денис Ступников написал книгу про эту группу. Именно от него я узнал, что такая группа существует. Он сказал, ну как же, это теперь первые панки Российской Федерации. Mm-hmm. Я говорю, ну интересно. Пошел на презентацию книги, познакомился с группой, действительно интересно. И на той же неделе пошел на их большой концерт в клуб, большой московский клуб 19:30. Действительно, был огромный полноценный концерт с переполненным танцполом. То есть вот все как в какие-то старые добрые времена. Хотя группа, не сказать, что сильно новая. Им уже там вскоре будет два десятка лет, но тем не менее они вот только сейчас начали как-то раскручиваться. Аудитория какая-то есть. Другое дело, что это не такая вот массовая аудитория, когда абсолютно вся молодежь идет, например, там, на концерт «Аквариума» в 1989 году. Угу. Или когда все дружно едут на фестиваль в Подольск в 1987 году. Такого теперь, наверное, конечно, не встретишь. Более того, теперь, пожалуй, и не будет мейнстримных направлений в музыке. Еще вроде бы вот пару-тройку лет назад рэп на это претендовал, но в силу, опять-таки, своей элитарности он не смог стать мейнстримом. Тем более, что в рэпе, как и в роке, существуют принципиально не мейнстримные течения внутренние.
Конечно.
Подпольные разного рода и прочие вещи, которые просто не будут работать не то что на стадион, а даже на средний клуб не будут работать. Где-нибудь вот в подвале для 3-4 человек, пожалуйста. А так нет. И, на мой взгляд, это, в общем, вполне, наверное, закономерный процесс в искусстве вообще, когда какие-то большие, вот, полноценные форматы могут собрать, ну, только какие-нибудь международные классики. Как, например, там приезжала в Москву Металлика, на Лужники собрала. Ну, понятно, что это Металлика. Это как
ну, и тот свой играть пришлось, конечно, на потребу публики.
Да, да, да. Но они в каждой стране выбирают какую-то песню этой страны и исполняют ее по записанному латиницей тексту. Конечно. Но при этом, в общем-то, есть и нынешние исполнители, которые в состоянии зачастую собрать те же Лужники там раз в 5 лет, например, на какой-нибудь там юбилей своей группы или что-то подобное сделать. Ну, или, с другой стороны, группа, которая неизбежно собирает огромные аудитории, это, например, Би-2, которая недавно, насколько я знаю, выступила в Бишкеке.
Да, вот буквально на днях.
Вот, и буквально на днях у них вышел новый альбом,
угу.
который, естественно, полноценный, хороший, настоящий альбом, и группа тоже отнюдь не новая.
Конечно.
А для тех, кто следит как-то за роком, достаточно посмотреть, например, насколько сейчас интересна та волна рок-музыки, которая развивается в Екатеринбурге, которая сменила привычный сверловский рок, там формата Наутилус Помпилиуса, Агаты Кристи, Чайфа, которая заявила о себе в начале нулевых годов, а теперь вот так вот прочно вошла и закрепилась в этом формате. Например, группа Курара, лидер которой Олег Ягодин, фронтирсмен, вокалист, одновременно является ведущим актером «Коляда театра», на мой взгляд, вообще лучшего театра Российской Федерации, который вот опять возвращается после пандемийного перерыва с гастролями в Москву, и вся Москва ждет приезда этого театра и лично Олега Ягодина, или группа «Сансара», или группа «Обе-две», или «Четыре позиции Бруно». То есть екатеринбургская сцена, она вдруг неожиданно для многих вот как-то вот так вот развелась и показала, что ни одной классикой жива современная музыка, и не только
Москва. Короче говоря, русский рок, он никуда не уходил. Это, скорее всего, люди некоторые из него ушли, а потом делают вид, что русский рок кончился. Видимо, так получается. С точки зрения вообще обозначения жанра. Когда-то в фильме, как нам показывали, Данила Багров, тот самый брат, когда вливался в сообщество музыкальное Питера 90-х, он как раз-таки говорил о том, что мне музыка на языке, который я не понимаю, неинтересна, поэтому я буду слушать рок русский. То есть Наутилус, Помпилиус, и дайте мне новый альбом. Когда, наконец, завезут «Яблоки Тай» тот самый, а его почему-то очень быстро разбирают, и в итоге из этого случаются несколько коллизий. Скажите, пожалуйста, все-таки можно ли выделять русский рок как жанр, и чем русский рок отличается от любого другого рока, на ваш взгляд?
Ну вот некоторые сейчас вообще говорят о русском роке как о таком уникальном направлении даже в формате русскоязычной, скажем так, элитарной музыки. То есть русский рок – это не то же самое, что русский панк, не то же самое, что русский хэви-метал, не то же самое, что русский нью-вейв, да. То есть это как бы отдельное направление внутри русскоязычной рок-музыки под названием русский рок. Но вот когда мы начинали только пытаться изучать русский рок, когда мы затевали самый первый выпуск нашего вот этого сборника «Русская рок-поэзия. Текст и контекст», мы с моими коллегами, это был 97-й год прошлого века, мы решили, что это же так здорово, ведь русский рок, он такое большое внимание уделяет слову, он явно словоцентричен, а мы филологи, давайте изучать словесную составляющую русского рока. И мы действительно, ну вот как бы выделяли ее как отдельные стихи, обращали внимание на каких-то классиков, на Башлачева, на Янку Дягилеву, на Гребенщикова, на Майка Науменко, и вот как-то смотрели на них с каких-то общефилологических позиций, изучали какие-то особенности языка, особенности стиля, там, ну, условно, особенности художественного пространства, мифопоэтику, интертекст, то есть mm-hmm. все то, что изучает традиционная филология. Естественно, что мы получали тычки со всех сторон. С одной стороны, нас упрекали в том, что мы изучаем текст без музыки, Но мы говорим, ну мы филологи, мы не музыковеды. А они говорят, а как же так, текст без музыки не существует. Мы пытались как-то возражать, говорили, ну вот как же, вот книжки выходят, уже на тот момент вышло достаточно много книг, где слово рока воспроизводилось в качестве стихотворных текстов. А с другой стороны, нам возражали и до сих пор возражают такие консервативно настроенные филологи, которые говорят, ну это ж не искусство. Это ж как бы не Пушкин и даже не Бродский. Но да, такая точка зрения тоже существует, и она, в общем-то, и до сих пор достаточно распространена среди филологов, которые говорят, надо изучать вот только то, что себя утвердило, только классику. Живых уж изучать точно нельзя, и даже тех, кто недавно умер, нельзя. Надо изучать тех, кто умер давно и навсегда. А вот вы тут чем занимаетесь? Но, тем не менее, мы вот как бы продолжали как бы бить в эту точку, но при этом мы искали какие-то пути, как говорят сейчас, интермедиального анализа. Не значит, что мы занялись музыковедением и пытались заниматься музыковедческим текстом. Мы стали подходить к рок-тексту с позиции того, что это устный звучащий текст, звучащий под определенную мелодию, и вывели такое понятие, как то, что рок-композиция существует в двух субтекстах. Вербальном, словесном и музыкальном. Но самое главное, что да, эти субтексты могут быть разделены. Вербальный субтекст может быть просто произнесен. Прочитан может, как стихи.
Запросто.
Почему нет? И это делается...
И это мне очень нравится, да, кстати, да, говоря. Потому что ведь часто говорят, что русский рок – это больше про текст. На музыку вообще можно обращать гораздо меньше внимания.
Вот, а с другой стороны, и музыка ведь может быть самодостаточна. Посмотрите, насколько интересно исполнение гражданской обороны симфоническими оркестрами.
Естественно.
Никто не поет, но мы прекрасно слышим, узнаем мелодию. Или когда сейчас мелодии русского рока исполняются виолончельными группами. Это же потрясающе, когда какой-нибудь Веспер с девчонки на виолончелях, три девчонки, вдруг выдают полный репертуар там от раннего аквариума до позднего короля и шута. Это же потрясающе. И что это означает? Означает, что они могут существовать как субтексты. Но для нас интереснее то, что они существуют в виде исполнительского сверхтекста. И мы подходим как к тексту, звучащему мелодически. Мы видим какие-то интенционные вещи, мы за ними наблюдаем, за этими интенционными вещами. Ну, наконец, мы обращаем внимание и на визуальные стороны. Концерт – это же визуальное действие. И обложка альбома – это визуальная штука. Вот все это, когда начинаешь смотреть, изучать в комплексе, получается очень интересно. Тут приведу такой короткий пример. В 1981 году свердловская группа «Урфин Джуз», которая считается классиками такими...
Классиками свердловского рока.
Да.
Свердловского рок-клуба.
Выпускают такой первый полноценный альбом под названием «Путешествие». Большинство текстов написал великий Илья Кормильцев, который потом, в сущности, станет градообразующим предприятием Свердловского рок-клуба. Угу. И есть там такой текст, он называется, как и альбом, называется «Путешествие», о том, как лирического субъекта не принимают в ад, говорят, что ты для нас слишком благонадежен, отправляют в рай, но и в раю он тоже не подходит, поскольку он для рая не слишком благонадежен. В общем, известная ситуация по мировой литературе, его отпускают обратно на землю. Но вот один маленький фрагментик есть там такой. По пути из ада в рай, в ад он спускается на лифте, а вот из ада в рай он устремляется на белом дирижабле, похожем на свинью. Ну, обычное сравнение. Белый дирижабль, похожий на свинью. Но ведь если присмотреться к этому сравнению, то мы увидим прямым текстом две цитаты с обложек британского рока. Первый альбом Led Zeppelin, на котором белый дирижабль, и альбом Animals Pink Floyd, на котором летящая свинья. Я не буду ничего здесь делать, никаких выводов, но для меня очевидно, что вот этот маленький микросегмент подключает за собой целую кучу смыслов благодаря вот этим претекстам. А претексты-то даже не словесные. Претексты визуальные. Но из того формата, в котором Кормильцев уже благополучно существует не один год, к 81-му году, к выходу альбома «Путешествие Урфин Джуз». Очень открытая культура русского рока, очень интертекстуальная, впитывает в себя вот буквально все-все-все. Ну, а самое интересное, что русский рок, вот когда мы говорим, жив он или мертв, и в пользу того, что он как бы уже забронзовел, говорит тот факт, насколько часто современная русская литература, вот обычная русская художественная литература, вдруг стала обращаться к русскому року. Это же такой тоже очень важный показатель, когда вдруг мы встречаем в обычных романах, обычных, написанных, напечатанных, цитаты из песен русских рокеров. Иногда атрибутируем, иногда нет. Когда Михаил Елизаров В общем, человек року отнюдь не чуждый. Человек не только пишущий большие романы, но еще и пишущий короткие песни и заполняющий ими свою страничку, и заполняющий зрителями клубы, где он выступает задолго до объявления концертов. Там всегда солдаут на его концертах под гитару. И вот он пишет огромный роман «Земля». На 5 лет он замолчал. В 19-м году он, молчание вот это прорвалось этим огромным романом «Земля». Так там все построено. Во многом на философии Егора Летова. Персонажи, чуть ли не как в романах Достоевского, рассуждают и в качестве философских аргументов своих позиций они приводят цитаты из Летова и интерпретируют цитаты из Егора Летова. Лев Наумов, петербургский современный писатель и, кстати говоря, биограф Александра Башлачева, человек, который уже ни одно издание выпустил биографии самого, пожалуй, самого поэта в рок-культуре Александра Николаевича Башлачева, он выпускает роман «Пловец снов». Там герой рефлексирует себя уже через песни Бориса Гребенщикова. Mm-hmm. Несколько раз на протяжении романа он выдает вот эту вот рефлексию. Или, допустим, Сергей Шаргунов уже давненько выпускает роман под названием «1993». Ну, такая явная отсылка к Оруэллу, только речь, конечно, идет о осенних событиях путча в Москве 93-го года. И вот его герой идет по ландшафтом этого восстания. Он приходит в лагерь тех, кто осаждает Белый дом, и слышит, как там поют Виктора Цоя. Он переходит в лагерь тех, кто защищает Белый дом, и слышит, как там поют Егора Летова. Оказывается, есть что-то, что нас объединяет даже тогда, когда мы явно разобщены и оказываемся по разную сторону баррикад. Но я к чему веду, что вот эти вот интерпретации русского рока, они, конечно, показывают уже сам статус русского рока, что уже последующая культура обращается к нему. Я не говорю про кино, где это просто уже с середины 80-х годов стало фактически общим местом. И не говорю про Алексея Октябриновича Балабанова, который просто рок-саундтрек сделал самостоятельным видом искусства в кинематографе. Благодаря «Брату», «Брату 2», «Жмуркам», «Грузу 200», «Я тоже хочу», да практически всем его фильмам. И, кстати, сейчас в Петербурге открылась гигантская выставка, посвященная Алексею Балабанову. На огромном пространстве Севкабельпорта огромные залы представляют разные его фильмы. И выставка, на которую не один час наверняка нужно потратить, это просто о чем говорит? О легитимизации этого явления. Ну, а то, что была громадная выставка Цоя в Манеже, такого же плана, многозальная, и которую несколько раз продляли, потому что народ шел не переставая, удивляясь тому, как такое вообще возможно. Мы уже впадаем в ту стадию, когда классика русского рока, ну, а Балабанова я бы тоже отнес к классике русского рока, хотя он не рокер, но он тот, кто сделал рок явлением другого вида искусства.
Еще когда рок был мейнстримом, были такие сборники классики русского рока. То есть уже всегда, получается, в истории этого жанра были классики. А сейчас те, кто тогда были новой волной, в свою очередь стали классиками. Я как-то взгрустнул, пока вы рассказывали, потому что у меня такое ощущение, что русский рок остался в какой-то нашей ностальгии, в которой столько всего еще не исследовано, что это все еще нужно по полкам расставить, чтобы смотреть куда-то дальше. То есть это как-то быстро мимо нас пронеслось, и как-то теперь уже в более зрелом возрасте нужно все это как-то осознавать. А тем временем идут новые веяния в культуру. Скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к русскому рэпу? Есть ли там поле для филологических исследований?
О, это замечательный вопрос, тем более, что рэп уже тоже сильно новым веянием назвать нельзя. Он уже тоже не один десяток лет доминирует на сцене, и насколько там стремительно может меняться формат рэп-исполнителя. Я помню, что несколько лет назад Оксимирон выступал у меня за домом в маленьком клубе для 15 человек. Прошел год, он собрал Олимпийский. Насколько стремительно идет переформатирование. Это действительно, я не утрирую, прошел год от момента в 15 зрителей до момента преснопамятного Олимпийского с сольным концертом Оксимирона. И действительно, рэп филологи начинают тоже изучать. Мой товарищ и коллега из Балтийского федерального университета Алексей Николаевич Черняков, он периодически выступает с такой лекцией, заголовок которой носит явно эпатажный характер. «Сколько поэзии в русском рэпе». Она уже состоялась на нескольких каналах YouTube, ее можно послушать, посмотреть, где профессиональный филолог и, кстати говоря, профессиональный лингвист рассказывает о том, почему рэп-поэзия – это тоже поэзия. Но вот на этой волне мы тоже, конечно, не могли оставаться в стороне. Помимо того, что мы выпускаем наши вот рок-сборники, сейчас выходит уже 22-й выпуск русской рок-поэзии «Текст и контекст», мы еще периодически выпускаем какие-нибудь приложения к ним. Вот было полвека смерти Джима Моррисона, мы собрали конференцию «Полвека без Джима Моррисона» и выпустили сборник, посвященный этому явлению. Ну, кстати говоря, большая часть докладов была посвящена так называемому русскому Моррисону. Как Джим Моррисон реализуется в культуре русского рока, в русской литературе, в русской поэзии. И точно так же мы решили провести и конференцию по рэпу, то есть собрать наших привычных авторов и авторов непривычных. И, в общем, состоялась конференция, результатом стал сборник, опять-таки, приложение к русской рок-поэзии «Текст и контекст». Выходят уже монографии филологические по русскому рэпу. В прошлой весной в Череповце диссертация кандидатская была защищена. Кстати, по специальности русский язык.
Ну, вот. Русский рэп на русском языке.
Конечно, конечно.
Их не разделишь никаким образом.
Но и очень любят сейчас студенты-филологи писать про рэп, потому что это для них актуальное искусство, как вот мы в свое время там просились что-нибудь писать про рок. Также они сейчас просятся писать про рэп, причем они принципиально берут не мейнстримный рэп, принципиально берут вот что-нибудь такое жутко андеграундное, часто не очень приличное, там, то, что, может быть, даже рядовой слушатель не знает, когда, например, там пишется работа по женскому рэпу.
Мне Хаски очень Есенина напоминает, честно говоря. Например, как по форме, так и по содержанию, честно говоря.
Вот, вот. И здесь можно действительно проводить какие-то параллели. Можно там Noize MC сравнивать, например, с Маяковским. Потому что в силу его вот этой вот такой вот нарочитой эпатажности и боли за то, что он делает. Это очень показательно в плане вот его существования. Это действительно так. И все они, конечно, находятся в определенной литературной традиции. И более того, целый ряд моментов указывает нам на то, что рок и рэп начинают где-то смешиваться, где-то синтезироваться. Конечно. Все вот эти вот фиты, которые звучат совместно, они, конечно, не способны говорить о конфронтации рока и рэпа.
Конечно, попробуй разбери, Дельфин, это рок-музыкант или рэп-исполнитель, или на самом деле отличный русский поэт. Если просто чьи-то стихи дать почитать нашим мамам, бабушкам, они скажут, что довольно хорошее произведение. Кстати, многие так и делают. Я как-то видел, как артисты кино и театра России читают стихи Андрея Вячеславовича Лысикова. Прекрасные стихи, да, если они идут вне музыкального контекста и вне, может быть, исполнения самого Дельфина. Я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, потому что, во-первых, не хочу этого делать. Большое спасибо за замечательную беседу. Я напомню, что у нас в гостях был доктор филологических наук, профессор кафедры теоретической и исторической поэтики Института филологии и истории РГГУ Юрий Доманский. Юрий Викторович, приезжайте еще, пожалуйста.
Спасибо.
Мы с вами не договорили очень много.
Спасибо, с удовольствием.
Я думаю, что тема такая большая, что действительно есть и люди, которым это очень интересно, ну и, по крайней мере, осознавать то, что русский язык, он, как русский рок, русский рэп, он жив, он наполняет, и все культурное наследие, которое на русском языке идет через нас, определяет, на каком языке мы говорим. Наверное, так и закончим. Большое вам спасибо.
Спасибо большое. До свидания.